Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, 3 декабря, вторник, это программа «Револьвер». И сегодня у микрофона Александр Асаф, я заменяю Константина Симонова. Соответственно, как я обещал вам вчера, да, сегодня мы пройдемся по международной повестке, в основном внутреннюю мы обсудили вчера. Но прежде чем начинать, я хотел бы перед всеми слушателями извиниться за то, что я ни вчера, ни в прошлый раз не подвел итоги голосования, хотя сам просил вас голосовать. Я прошу прощения такое, я надеюсь, больше не повторится. Ваше мнение для меня очень важно. Тех, кто звонил, тех, кто не дозвонился, тех, кто голосовал, и я прошу прощения за то, что не сказал, как же мы с вами проголосовали. Сегодня много событий, пожалуй, вторник напряженнее, чем понедельник. Соответственно, мы ряд из них с вами обсудим. Ну, кратенько, вчера мы говорили про трагедию с автобусом, да, вот сейчас мы видим, что ситуация с автобусом продолжается. Минимум два таких сообщения сегодня. Белгород, Воронежская область. А с утра была достаточно также забавная информация по поводу того, что в администрации президента обсуждается идея допустить как можно больше малых партий, мол, таким образом можно будет помочь «Единой России». Но вот вам мое экспертное мнение, это чушь. Я думаю, что конфигурация останется та, которая есть, и все вот эти домыслы, они, конечно, очень интересные, но крайне бессодержательные. Из важных новостей, которые не попадут сегодня в выпуск, но я хочу обратить на них ваше внимание, это, конечно, задержание нескольких членов и двух лидеров запрещенной в России террористической организации «Хизбут Аль-Тахрир» в Москве и Челябинске. Это показывает, что определенные процессы идут, и наши спецслужбы, слава богу, на это реагируют. Ну, вот это такие основные интересные новости. А говорить мы будем сегодня о китайской теме, о Гонконге, о Соединенных Штатах. И, конечно, большой темой будет у нас с вами юбилейный саммит НАТО, который проходит сейчас в Лондоне. И поговорим также еще о предстоящем нормандском формате, о том, какие позиции, да, что происходит, как идет подготовка, что интересного. Сама встреча в следующий понедельник. Я думаю, что прямо в понедельник мы ее с вами обсудим, потому что итоги уже будут. Но сейчас обсудим, что называется, позиции сторон. Это тоже интересно. Я напоминаю наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 8495-73-73-94-8. Твиттер говорит МСК. Буду реагировать, буду смотреть по возможности. Ну и будем с вами обсуждать. Какую тему я бы хотел обсудить с вами в начале? Тема, конечно, она в продолжении. Она случилась несколько раньше, но она имеет ежедневное продолжение. Это тема санкций, которые Китай ввел против Соединенных Штатов. Что там интересно? Санкции обычно имеют либо показательный, либо экономический характер, то есть несут прямой или косвенный экономический ущерб. Здесь же Китай реагирует на принятие Трампом закона о правах человека и демократии в Гонконге, посвященный, соответственно, санкциям компаниям, те, которые, возможно, поддерживают действия против протестующих в Гонконге, и такой достаточно забавный запрет на поставки полицейской экипировки, которая может быть применена по протестующим. И Гонконг, и Тайвань, я имею в виду руководство, высказались против, с разной тональностью, но однозначно против. И вот Китай ввел санкции. Против кого же он ввел эти санкции? Это достаточно забавно. И показывает, что именно хочет сказать Китай. Он ввел санкции против Human Rights Watch, такой организации, против Freedom House и против NDI, то есть против всех компаний, которые занимаются в том или ином виде экспортом демократии и борьбой за права человека за пределами Соединенных Штатов. Это показывает, что Китай считает действия Трампа не только вмешательством, да, в свои внутренние дела, вот через вмешательство в дела в Гонконге, но и не хочет отвечать чем-то более серьезным, поскольку я напомню, что обсуждается так называемая торговая сделка, и буквально за несколько дней до принятия закона Трампа он сказал о том, что, в принципе, сделка-то уже почти согласована, она может быть в ближайшее время и заключена, только вот его беспокоят дела в Гонконге. И после этого он принимает этот закон, хотя уже первые какие-то согласования, первые части сделки уже прошли. И, собственно, вот то противостояние, конечно, оно тоже обусловлено и будущим этой сделки, поскольку Соединенные Штаты говорят, что все-таки сделка еще может быть заключена. Я бы хотел поговорить о самом этом законе Трампа, о правах человека и демократии в Гонконге. Что же это означает? Почему он его ввел? Надо вспомнить, что недавно, буквально там некоторое время назад, в Гонконге прошли выборы. Выборы в муниципальные советы. Выборы достаточно интересные по структуре и достаточно интересные по вовлеченности в них жителей. И вот если раньше, в другие годы, а это выборы вот совсем низового уровня, такого совсем низового самоуправления местного, и раньше к этим выборам было крайне низкое внимание жителей, явка максимум составляла 24%, что для такого достаточно монолитного Гонконга это очень мало. Я уже говорил вчера и напомню сегодня, что часть этих выборов проходит по интересной системе, по функциональным округам, так называемым. Там голосуют профессиональные сообщества. Врачи выбирают врача, учителя выбирают учителя и так далее. Часть мандатов вот отходит профессиональным сообществам. И что интересно, из 18 районов в этот раз 17 взяла так называемая пандемократическая коалиция. Это люди, которые в том или ином виде поддерживают протестующих. И явка составила в этот раз 71% по сравнению с обычными 24, это очень много. Вот. Но вернемся к смыслу вот закона Трампа. Что же он хочет им сказать? Дело в том, что у протестов в Гонконге, которые достигали на пике 2 миллионов человек, а в Гонконге всего живет 7 тысяч, несмотря на там ряд серьезнейших там внутренних процессов, когда, например, местный бизнес нанимал представителей триады, это китайская мафия, для того, чтобы те защищали бизнес от протестующих, у протестующих нет единого лица, нет какой-то структуры, которая бы занималась хотя бы предъявлением ультиматумов власти или чего-то еще. И сам контекст запроса, он изменился. Если они изначально выходили против закона об экстрадиции, который впоследствии был отменен, то в дальнейшем повестка стала более расплывчатой. Они сначала требовали расследования действий полиции против протестующих, против самих себя, то есть. И, соответственно, их политической никакой позиции не транслировалось. То есть, ну, появлялись какие-то лидеры, которые потом в дальнейшем оказывались не лидерами. Но в целом, когда Трамп говорил о том, зачем же этот закон принят, он сказал одну важную вещь. Он сказал, что теперь власти Гонконга и Китая и активисты должны договариваться. То есть, я думаю, что вот те избранные муниципальные депутаты таким образом обретают широкую политическую субъектность, поскольку у властей Гонконга и Китая есть определенные исторические противоречия. Но, тем не менее, соответственно, таких вот по поводу протестов противоречий у них нет. И в данном случае Соединенные Штаты этим законом создают нового политического субъекта для переговоров с Китаем. Это вот тех самых выбранных депутатов. Фактически Трамп говорит, что требования протестующих теперь должны обсуждаться с их легитимными представителями, которыми стали эти муниципальные депутаты. Я вот считаю, что смысл такой достаточно серьезной американской интриги политической, они именно в этом. Но что же со сделкой? Китай, конечно, помимо этих санкций, тоже действует многопланово и, например, приостановил рассмотрение запросов на заход американских кораблей в Гонконг. Это тоже ответный такой жест, оформляющий вот эту войну. И мы видим, что до 15 числа, до 15 декабря они должны прийти, Трамп должен прийти к какому-то решению по этому соглашению, оставлять пошлины, не оставлять, повышать эти тарифы. Ну, это пока вопрос. И я вижу, что оказывается, конечно, колоссальное давление на Китай со стороны американцев для того, чтобы получить как можно больше каких-то преимуществ этой сделки. Хотя, конечно, в условиях экономической войны очень сложно говорить о сделке, но вот, например, советник президента США Конуэй, она говорит о том, что сделка все еще возможна. Она занимается в том числе и подготовкой ее. И я думаю, что сами протесты, которые поддерживались всеми этими замечательными ныне попавшими под санкции организациями NDI, Human Rights Watch и Freedom House, я думаю, что сами протесты так или иначе получают определенную помощь и определенный вектор, поскольку, конечно, создание болевых внутренних точек для Китая облегчает ведение с ним определенных договоренностей. Это козырь. Ну, я думаю, что мы увидим будущее, потому что Китай защищается, Китай обороняется. Я думаю, что он намерен идти по этому треку. Тем не менее, тем интересней будет результат. Я бы хотел немного поговорить на эту тему со слушателями. Как вы считаете, протесты в Гонконге, они обусловлены будущим американо-китайской сделки? Или это другой, совершенно внутренний процесс? Это недовольство жителей Гонконга, которые выходят против политики материка и хотят, соответственно, показать свою политическую волю этими массовыми шествиями. Я готов с вами поговорить. Наш телефон +7 925 88 88 948. Звоните. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Вась. Ну, по поводу кораблей, просто китайцы действительно пошли ва-банк. Они еще летом предупреждали американскую сторону, что заход военных, особенно кораблей, в гавани Гонконга, мягко говоря, нежелателен. Это было прозрачное предупреждение, которое сейчас будет реализовано в действии на долгосрочной, я думаю, основе.
Ну, а Трамп учения в Южно-Китайском море провел.
Ну, там 7-й флот находится и 2 авианосные группировки, которые периодически меняют друг друга, заходя из Токийского залива в Южно-Китайское море под 2 флагами Карл Вилсон и Рональд Рейган.
Ну, тем не менее, возвращаясь к теме, как вы считаете, протесты?
Да, я имею в виду то, что это тут там много, естественно, экономические рычаги и методы воздействия на Китай, в том числе под той или иной эгидой, в том числе ситуации в Гонконге, это, естественно, установление агентов влияния, в том числе и физических, и так называемая политика противовесов, которая каждый, независимо от того, где находится страна, на каком материке, в зависимости от национальных интересов Соединенных Штатов Америки, в любом случае этими рычагами Америка пользуется. Я просто напомню о двухмесячном визите Майка Помпео в Италию, где он ассоциировал себя не как дипломат, а непосредственно как представитель той страны, которая верховодит в Североатлантическом блоке, является гарантом мира во всем земном шаре, обвинялся именно Китай в том, что Китай поддерживает, несмотря на все предупреждения Соединенных Штатов Америки, это связано непосредственно с торговой войной, Венесуэлу, Сирию и Иран. И поэтому это злостные противники Соединенных Штатов Америки, включая Россию.
Но к обвинению в сторону Китая мы еще
вернемся. Я имею в виду то, что заварушка в Гонконге с этим тоже связана, между прочим. Поэтому,
но Китай это основной геоэкономический противник. Они так и говорят, и Пенс, и Помпео.
Это пошло с того времени, как и начались события в Сирии. Поэтому не надо говорить, что там только Россия и Иран помогают, и КНДР помогает Сирии. И с этим тоже связана политическая повестка во многих противовесах, с которыми не могут договориться. Естественно, это подводные течения, о которых не говорится, но тем не менее Соединенные Штаты Америки пытаются в той или иной экономической фаворе регулировать, и в том числе политическую стезю, которая их так или иначе не устраивает в поведении того же Китая.
Смотрите, мой тезис такой, что протесты в Гонконге также
ангажированы Соединенные Штаты Америки.
И будут идти, пока американцы их не прекратят. То есть это Китай может прекратить только воду Марина,
да,
на мой взгляд.
Потому что на том же Майдане были замечены латиносы, которые были в арафатках, как и арабы, которые проходили стажировку, приехавшие на Майдан в 2013 году к зиме, которые проходили стажировку, приезжая из различных центров, которые
по
стабилизации обстановки. И тем более в Гонконге уже замечены представители Азова.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Ну, я волею судеб был на Майдане в 2014 году, честно говоря, не видел там арабов, видел много народа, но, тем не менее, внешний фактор, на мой взгляд, очевиден. И финал этой истории, он, если возможен, то возможен только, конечно, при таком участии, то есть прекращении участия Соединенных Штатов. На мой взгляд, вообще, если говорить о протестах, то вот внешнее менеджерирование, внешнее администрирование протестов сейчас выбрало такую тактику, что протест, в принципе, он хорош, когда он вечный. Он постоянно создает проблемы для неправильного режима, да, для неправильного лидера, для тех, кто не согласен с политикой государства. Это очень удобно. Его иногда подогревать, иногда поощрять, например, словами высшего политического руководства, как это было по Венесуэле. И этот тлеющий неприятный очаг, он очень удобен. Вот, соответственно, давайте еще пообщаемся на эту тему и перейдем к следующей. Наш телефон 8495-7373-948. Звоните, обсудим.
Алло.
Да, здрасте.
Да, приветствую. Меня зовут Константин.
Здравствуйте, Константин.
Вы знаете, мне кажется, все немножко сложнее. Безусловно, все эти вот протесты, да, очень активно поддерживаются американцами. Это понятное дело.
Я считаю, что не поддерживаются, а управляются. Я вот немножко уточнюсь.
Нет, в том-то все и дело. Мне кажется, вот почему все сложнее. Потому что, да, там есть недовольные. Ну, сами понимаете, Гонконг только недавно присоединился. То есть недовольные там есть. То есть взорвать ситуацию американцы смогли. И она пошла. Вот другой вопрос, вот, как мне кажется, более любопытным. А смогут ли они дальше управлять? То есть, насколько вот...
Извините, ну, я перебью, говоря, я скажу, да, для этого не нужно такого плотного управления. Есть такой термин в политических технологиях, как нелинейная динамика. То есть, действие достаточно запустить и подогревать различными методами. Совершенно
все правильно. Все правильно. Вы абсолютно правильно говорите. Но только смысл-то в чем? О чем я пытаюсь сказать? Что вот эта вот система идет, да, и в какой-то момент она может быть неуправляемой с точки зрения тех же американцев. То есть они уже не смогут управлять этим
процессом. А им не нужно, им больше хаоса нужно на улицах. 2 миллиона вывести – это очень хороший такой технологический результат.
И вы знаете, что меня еще очень настораживает? Вот Гонконг, Сирия,
Тайвань,
даже Украина, там, ну, много всего. Ливию, которую они разрушили.
Чили.
Там не было серьезных политических лидеров. То есть там вот эта биомасса, да, из которой потом выбирали кого-то, а там получается один хуже другого. То есть, грубо говоря, там лидеров, которые могут что-то сделать, нету.
Ну, извините, я перебью, поскольку времени не очень много, я немножко уточню. Дело в том, что лидеры-то не всегда и нужны. Нужны жертвы, это правда. Нужны жертвы, причем по заданным клише. Эти клише можно посмотреть в прессе западной, они все явлены. Причем, где бы протесты ни происходили, они такие до степени смешения одинаковые. Или девочка с игрушкой перед стальными когортами жестоких полицейских, или влюбленная парочка, да, вот эти нужны, эти кадры нужны, поскольку медийка является таким максимальным увеличивающим стеклом, который показывает жестокость тех, кто с протестами борется, и, соответственно, миролюбивость тех, кто, соответственно, их проводит. Вот, тем не менее, в общем, свое мнение по поводу протестов в Гонконге и реакции Китая на закон Трампа я сказал. Давайте перейдем к нашей, наверное, основной на сегодня теме. Это, безусловно, юбилейный 70-й саммит НАТО в Лондоне. Он уже идет, он сегодня там с утра, уже очень много событий, высказываний. Но что хочется сказать? На мой взгляд, несмотря на то, что статус имеет исторический, юбилейный характер, и, по идее, он во всей красе должен показать монолитность Североатлантического блока, на нем очень много проблем среди участников. Эти проблемы так или иначе обсуждаются, они и в рамках саммита обсуждаются. И, на мой взгляд, там есть несколько прям живых горящих конфликтов, о которых я намерен с вами поговорить. Но сначала несколько вводных слов я хотел бы сказать. Ну, во-первых, я думаю, что многие слушатели знают, что у НАТО большие были проблемы с позиционированием для своих участников Североатлантического альянса. Изначально НАТО очень эффективно работало, имея врагом Советский Союз. После его исчезновения начались проблемы. Сложно стало объяснить, зачем же оно существует. Вроде бы вот этого врага нет, но оружие американцам, а я думаю, что многие в курсе, что НАТО это, в принципе, эффективный инструмент для реализации американского оружия партнерам, реализации принудительной и очень выгодной. Вот. И чтобы сохранить этот инструмент, а у американцев первенство по продаже вооружения в мире, они намерены его сохранить, нужно было искать врага. Была такая достаточно неловкая попытка назначить врагом международный терроризм. Это обсуждалось, это заявляли ряд американских лидеров. Но после начала множества террористических актов на территории Европы стало очевидно, что базами, американскими базами с терроризмом бороться нельзя. И вот эта концепция критики не выдерживает. И стали тогда уже высказываться на тему необходимости платить взносы. Многие страны перестали их платить, их начали платить достаточно недавно в том объеме, после прямого шантажа Трампа. И тем не менее, вот появилась проблема. Но через какое-то время назначили врагом Россию, создали и медийный образ такого, соответственно, государства, которое вот, там, вмешивается во внутренние дела Соединенных Штатов, травит шпионов на территории Великобритании. Вот уточняют в Телеграме, то есть террористы возникли вместо СССР. Нет. Террористы были. Я говорю о том, что террористы были назначены основным противником НАТО, против которого было нужно боевое слаживание и огромная инфраструктура из военных баз по всему миру. И это не сработало, поскольку характер террористических актов, проведенных на территории европейских городов, показал, что солдаты НАТО на территории его государств-членов НАТО бороться с терроризмом не могут. И продолжая тему, соответственно, Россия стала удобным врагом, который объясняет смысл существования, поэтому смысл сейчас НАТО, и об этом впрямую говорит и Столтенберг, и ряд других чиновников, что да, Россия является угрозой. Вот он создал новый смысл, и теперь стало как бы понятно, куда тратить деньги, зачем покупать оружие. После выхода из ДРСНД стало еще более любопытно. И сейчас мы видим, что вот в той логике, которую мы обсуждали уже сегодня со слушателями, нужно всем остальным странам НАТО объяснить, что есть еще один враг серьезнейший. Гораздо более серьезный во многом, чем Россия. Это уже проговаривал Пенс. Он говорил, что Россия, конечно, вмешивалась в наши дела посредством киберугроз. Но Китай вмешивался гораздо страшнее и гораздо сильнее. И вот сейчас, на сегодняшнем юбилейном событии, у американцев основная задача не только наказать непокорных или, скажем так, указать им на их неправоту, Трамп уже об этом сказал, но и всем остальным членам продать идею, что Китай тоже угроза. А я напомню, что многие члены НАТО имеют с Китаем достаточно интересные торговые и иные отношения в области сотрудничества. Вот, поэтому это основные задачи. Вот, и я думаю, что так или иначе Трамп попытается решить те конфликты, которые есть внутри НАТО, и, соответственно, намерен это сделать в ряде переговоров. В СМС спрашивают, НАТО заточено под крупномасштабную войну, какие террористы? Так объяснялась цель существования. Если вы помните, Трамп говорил, не Трамп еще, Обама говорил об угрозах, что международный терроризм является одной из основных угроз. Но эта тема, она не стала актуальной, не смогла объяснить членам НАТО, зачем же они все находятся вместе в одном блоке. Продолжим после новостей. Оставайтесь с нами, продолжим обсуждать эту тему и, наверное, еще успеем одну. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Вторник, 3 декабря, микрофон Асафов, мы продолжаем. И, собственно, в подтверждение попытки навязать всем остальным участникам нового врага. Да, соответственно, Трамп об этом уже высказался. Он говорит, что США, как и Россия, хотят заключить новое соглашение контроля над вооружениями, но с участием Китая. В общем, позиция не новая, позиция понятная. Хотя, конечно, вот, например, министр обороны Великобритании говорит несколько иначе. Он говорит, что все-таки Россия — это главная угроза для организации. Я бы отдельно отметил тему, которой там посвящены целая часть этого саммита, да, это участие, конечно, общее участие в создании космической военной инфраструктуры НАТО, это важнейшая тема для них. Я напомню, что Трамп запускал военно-космические силы Соединенных Штатов с пятого раза и все-таки запустил, и космос представляется такой привлекательной площадкой. На эту тему ведется очень много работ и очень много написано американской аналитики, доказывающие военные аналитики различных военных центров, доказывающих то, что Китай ведет секретные разработки в космосе и готовится атаковать из космоса, имеет такие типы вооружения, там перечислялись там и какие-то различные типы объектов, которыми он может впрямую бомбить с орбиты. И такие же претензии по поводу военных спутников, по поводу спутников двойного назначения и какой-то военной активности предъявлялись к России, поэтому теперь вот космос становится для НАТО новым фронтом, то есть новой темой, куда можно закапывать деньги из военных бюджетов достаточно эффективно и неконтролируемо. Также, конечно, важнейшей темой основной, одной из основных стала та самая кибербезопасность, киберугроза. Я напомню, что проходят учения НАТО по кибербезопасности, проходят вблизи российских границ, в Эстонии. Мы недавно это обсуждали кратенько. Вот. И, на мой взгляд, киберугроза — это вообще тема будущего, да, поскольку кибератаки, они не оставляют вещественных следов. Кибератаки, да, можно не доказывать. Можно сказать, что она была, и назначить виноватых, да, показав какие-то логи, какие-то следы, на которые достаточно просто имитировать, да, создать, поскольку это цифровые продукты. И, соответственно, это новая тема для будущих обвинений. И поэтому, конечно, все члены НАТО сильно сражаются с киберугрозой, обсуждают киберугрозы страны России, а в Великобритании, например, отправляют своих специалистов по кибербезопасности на Украину, где они создают отдельные подразделения, так называемые ЦИПСО. А потом представители этих замечательных подразделений, находящихся на территории Украины, звонят в наши с вами торговые центры через IP-телефонию и другие инструменты и говорят о том, что там, в общем, заложены определенные взрывчатые вещества и наводят таким образом панику, занимаясь кибертерроризмом в прямом смысле. Но, тем не менее, на саммите эта тема звучит, ее будут обсуждать и будут наверняка какие-то резолюции с упоминанием в том числе и угрозы со стороны России. Какие важнейшие конфликты, на мой взгляд? Их несколько, но два есть основных. Ну, во-первых, это, безусловно, ситуация с Турцией, и тут, конечно, стоит посмотреть на то, как многопланово действуют американцы для того, чтобы эту ситуацию попытаться разрешить, хотя разрешить ее очень тяжело. Ну, мы помним о недавней встрече, достаточно такой встречи, ну, не сказать дружественной, но конструктивной Эрдогана с Трампом, но, тем не менее, вопрос с С-400, он остается открытым, и Эрдоган подвергается различным действиям. Помимо высказываний на тему, что Турции придется где-то еще поискать военные самолеты в России или в Китае, в рамках НАТО она их не получит, помимо законопроекта, да, даже не законопроекта, а письма американских сенаторов, двух, Линдси Грэма, достаточно известного своими письмами по требованиям санкций в отношении России, и Криса Ван Холлена, они призвали госсекретаря США Майка Помпео ввести санкции против Турции за приобретение российских систем ПВО С-400. Это один из инструментов. Второй инструмент, безусловно, это прямое обсуждение невозможности встраивание в инфраструктуру НАТО новых комплексов и различного давления. А еще интересный момент, наверное, уже многие слышали о том, что опубликованы расследования одной расследовательской группы. Это часто применяется уже в последнее время и по различным другим делам. О том, что доказано, якобы доказано, что российский самолет сбили по личному приказу Эрдогана. И вот такое тоже, скажем так, такое действие информационное должно в мысли его архитекторов повлиять на Эрдогана, который высказывается достаточно откровенно. Он говорит, что отношения Турции и России не являются альтернативой отношениями с другими союзниками, а Россия является одним из основных главных партнеров. И это не может не озадачивать руководителя НАТО, поскольку противоречит основной концепции угрозы. И на мой взгляд, конечно, это предположение, но мне кажется, что дни Турции в НАТО, они, в общем, сочтены. Если не поменяется контекст отношений американо-российских, вот Турцию, я думаю, что рано или поздно из НАТО попросят за именно сотрудничество с Россией. Эрдоган, конечно, может пойти на изменение своей политики и на определенное действие. Мы знаем, что это достаточно такой маневренный и очень хитрый политик, но есть ряд невыполненных американцами условий, на которые американцы, на мой взгляд, не пойдут. Ну, одно из таких условий — это, конечно, выдача Фетхуллаха Гюлена, того, кого Эрдоган подозревает в руководстве несостоявшимся мятежом, госпереворотом. Вот, тем не менее, это серьезный конфликт, и в юбилейный саммит, конечно, нет общего такого широкого единства, когда все разделяют общие цели, разделяют позицию в отношении других стран и солидарно, соответственно, действуют дальше. Второй конфликт, он тоже общеизвестен, это ситуация с Эммануэлем Макроном. Кстати, стоит напомнить, что вот первое действие совместно европейских стран по безопасности в рамках НАТО, но без привлечения широких сил, да, по внутренним протоколам европейским, состоялось после терактов во Франции, после расстрела редакции «Шарли Эбдо». Тогда Оланд призвал на помощь европейские страны по-моему, 42-й статье Маастрихтского договора. Это и было вот той точкой, когда была применена внутренняя европейская оборонная инициатива. Так или иначе, Макрон после избрания эту тему подхватил и различными действиями и высказываниями показывает, что Европе нужна своя собственная армия, ну, возможно, в рамках НАТО, внутри НАТО, но, тем не менее, своя. И Европе нужен ряд других силовых институций, например, антитеррористическая прокуратура вместо Интерпола, которая бы помогала бороться с терроризмом. Эта тема обсуждается на разные лады, правовые основания есть, какие-то даже неформальные встречи руководителей генеральных штабов происходят, но американцы, конечно, на эту тему реагируют болезненно. И Макрон, мы знаем, недавно высказался о том, что о смерти мозга НАТО, да, он сказал, что НАТО — это неповоротливый такой организм, у которого мозг умер. И Трамп сегодня эту тему ответил, он сказал, что Макрон хороший парень, но он говорит вещи, которые он говорить не должен, то есть у него хорошие отношения. И, конечно, он счел это прямым оскорблением, такой вот выпад в сторону НАТО. И ситуация с Макроном, она во многом похожа на ситуацию с Турцией, с Эрдоганом. Мы видим, что в параллель пускаются Соединенные Штаты на давление различными методами, не только вот таким выражением недовольства Трампа, но и рядом других. Например, сегодня, да, в ключевой день, стала обсуждаться тема, что Вашингтон может ввести новые пошлины на французские товары, на серьезную для Франции сумму в 2,4 миллиарда. Поводом послужило введение Франции цифрового налога против Google и Facebook. И, мол, на эту тему теперь вот нужно подумать о новых пошлинах. Это, на мой взгляд, именно в этот момент введенное как раз и есть такое предъявления, да, дополнительных козырей. Вот. Еще если открывать прессу, то можно увидеть, что газета «Таймс» Эммануэлю Макрону пророчит не что иное, как длительные протесты. она говорит о том, что во Франции будет, в общем, такая неспокойная зима. Фактически они пишут о зиме всеобщего недовольства, говоря о том, что представители различных групп населения будут протестовать, профессиональных групп, и это продлится долго, поскольку недовольство высокое. Это связано в том числе и с тем, что желтые жилеты, конечно, митингуют уже достаточно давно, но сама тема тоже выдыхается, ее нужно подновить. А для Макрона тема уличных протестов, борьбы с ними, безусловно, болезненна, поскольку он себя видит, ну, несколько иначе, чем такой жесткий авторитарный лидер, хотя им очень хотелось бы быть. И поэтому вот конфликт в обществе его будет отвлекать, в том числе и от получения первенства в Евросоюзе, то, чего он хочет. Он хочет, чтобы Франция снова, как при Де Голле, стала республикой, которая на равных разговаривает и с Соединенными Штатами, и с Советским Союзом, как Де Голль, ну, то есть с Россией. И ему нужен вот этот максимальный суверенитет. Поэтому все его инициативы, в том числе инициатива о создании нового европейского языка, ну, то есть назначение новым европейским языком французского, это все про суверенитет и первенство в Евросоюзе после выхода оттуда Британии. Кстати, Трамп сказал, что Brexit ему очень нравится. Опять же, возвращаясь к общей теме саммита, я думаю, что будет показательно, кто именно из лидеров стран приедет в Россию, в Москву 9 мая. Я думаю, что, возможно, будет говорить о неком таком вот консенсусе вне НАТО, людей, которые готовы так или иначе обсуждать взаимоотношения с Россией. И, как пишет и американская администрация, даже Трамп может принять это приглашение. Увидим. Я думаю, что это будет очень интересным событием. Надо будет следить как раз за списком тех, кто примет это предложение. Вот. Ну, конечно, существует и иранский вопрос. Соединенные Штаты требуют выйти остальных участников так называемой иранской сделки из нее, говоря о том, что она несправедливая. А страны Европы в это время обсуждают инструменты, механизмы обхода санкций США для торговли с Ираном. И к этому платежному механизму, INSTEX он называется, на днях присоединились Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швеция. То есть у членов НАТО есть разные собственные видения торговых, экономических ситуаций, и они во многом идут вразрез. И, конечно, юбилейный саммит должен, по мнению американцев, поставить определенную точку, поскольку, ну, уже даже деньги научились собирать, раньше с этим было сложно, до того, как Трамп начал вести активность в этом направлении. Ну, теперь вот нужно прийти к единым политическим целям. А в Телеграм Григорий СПБ пишет, что Турция нужна НАТО из-за географического положения, а Эрдогана попробует еще раз убрать. Ведь в Турции кризис и до сих пор чрезвычайное положение. Безусловно, попробует, но опыт и других политических фигур, опыт, например, Башара Асада, показывает, что не всегда удается американцам снести, да, и можно посмотреть на Венесуэлу, тоже американский, очень неприятный для них провал. И в целом, конечно, Эрдоган находится в очень неприятной для американцев позиции. Я не исключаю, что в рамках торга они могут и что-либо по поводу Фетхуллаха Гюлена предпринять. Тем не менее, возвращаясь к саммиту, что еще важно? Ну, по поводу киберучений тема-то, в общем, понятная, мы ее обсудили. Что мне показалось ключевым? Это то, что не позвали Зеленского. По сути, это демонстрация продолжения тактики американской поддержки через Твиттер, через заявление Помпео, но без подключения к участию в реальных делах, реальных встречах. Я думаю, что Зеленский с радостью бы поехал, но, тем не менее, туда поехал и опять не на саммит, а на некоторые соседние мероприятия. Поехал господин Пристайко, Вадим Пристайко, это глава МИД Украины, я напомню, который заявил, что хотел бы привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе. Ну, достаточно такая распространенная позиция, но он еще сказал, что он хотел бы добиться Руксит по аналогии с Брексит. Совершенно непонятно, что эти замечательные люди иногда имеют в виду, но достаточно забавно. Я думаю, что те слова, которые Трамп написал в Твиттере, поблагодарив Зеленского за подтверждение его позиции по делу об импичменте, что Трамп не требовал от него никаких расследований, ну, в общем, и является такой формой поддержки. Американцы в последнее время очень часто вместо денег отделываются вот такой медийной поддержкой, высказыванием там первых, вторых, третьих лиц, и это, в принципе, работает. Вот. Соответственно, конечно, сама идея вступления Украины и Грузии в НАТО, она обсуждается, но по поводу нее есть согласованная позиция. Да, когда-нибудь это возможно, если вы будете продолжать, как сказал один из чиновников НАТО, уже бывший, буквально в недавнем интервью, что если вы будете продолжать идти дорогой реформ. То есть в любой момент мы можем вас принять, а можем и не принять, потому что посчитаем, что реформы недостаточно. То есть это такое обещание, которое можно и не выполнять. Тем не менее, оно вдохновляет и Украину, и Грузию. Немного еще хотелось в конце нашей программы поговорить об Украине, что же нас ждет в Нормандии. Но мы видим, что выходят различные заявления, причем со всех сторон. И вот последнее заявление Зеленского, одно из последних, он выпустил новое интервью уже на такой, в новой форме, в новом формате. Он экспериментатор, то он на рынке ведет многочасовой марафон интервью. Сегодня вот на беговой дорожке в спортзале он высказывался. Он сравнил, в общем, весь процесс с усилиями на беговой дорожке, сказав, что они не очень осмысленны. Вот. Ну и судя по его риторике, да, он сказал, что он хочет все это, конечно, уже заканчивать. Мне кажется, он не собирается, а точнее, скорее всего, не имеет каких-то серьезных возможностей эти вопросы решать. Поскольку он, очевидно, не хочет разговаривать ни с Донецком, ни с Луганском, потому что иначе у него была бы давно такая возможность. Он, очевидно, хочет, и даже встреча в Нормандии ему, вот самому лично Зеленскому, нужна как встреча с Путиным больше, чем обсуждение возможного дальнейшего трека имплементации формулы Штайнмайера и в целом Минских соглашений или обсуждение новых деталей, поскольку то, что он говорит, и то, что говорит его окружение, но оно часто впрямую противоречит Минским соглашениям. Тем не менее, да, со стороны России тоже есть определенные ответы. Вот мы сегодня видели заявление Володина, такая фраза достаточно важное, мне кажется, такой сигнал для Украины о том, что в случае отсутствия договоренностей из Украины могут начать выходить области. Вот такая позиция, да, предупреждение некое. И мы видим, что парламент Венгрии обратился к российской Госдуме с просьбой объединить усилия по защите прав языковых меньшинств. Языковая проблема остается серьезнейшей претензией со стороны Венгрии, и не только Венгрии, эта проблема, она никуда не уходит, и мы видим, что есть еще определенная работа по, скажем так, передаче Зеленскому этих информационных сообщений. И мы видим, как реагирует Донецкая Народная Республика. Там два достаточно важных указа прошло, на мой взгляд. Во-первых, там остался единственный государственный язык в Донецкой Народной Республике, это язык русский. Это очевидный сигнал минимум языковой самостоятельности в преддверии обсуждения особого статуса, Минских соглашений и так далее. И закон о границах Донецкой Народной Республики, где, собственно, указаны границы бывшей Донецкой области. Зеленский вынужден на это реагировать так, как умеет. Реагирует он созданием ярких медиапродуктов, и вот этот новый формат на беговой дорожке, безусловно, является таким медиапродуктом, который должен заинтересовать внутреннего зрителя, поскольку содержательно сказать нечего. Я думаю, что Зеленский надеется, да, в прямом разговоре с Путиным на полях Нормандии, уже эта встреча обсуждена, как-то найти решение всех проблем, достигнуть каких-то договоренностей. Поскольку позиция России открыта, мне кажется, это будет весьма сложно сделать, но, тем не менее, я из определенных инсайдов знаю, что Киев готовит в том числе определенные ультиматумы, которые будут предъявлены так или иначе. Вообще, удалось пообщаться недавно с людьми, имеющими отношение к политическим процессам на Украине, и они достаточно интересные вещи говорят о том, что, в принципе, еще не понятно, как работает вся система, она еще составляет собой набор достаточно хаотичных элементов, и очень часто позиции Зеленского и позиции Богдана, и тех, кто стоит за Богданом, я имею в виду, конечно, Пинчука, там, Демократическую партию Соединенных Штатов, они очень сильно расходятся, и вот это расхождение не имеет даже внутреннего решения, но, тем не менее, в медиа как-то удается создавать видимость активной работы, но вот Нормандия, в том числе, и для них представляет достаточно серьезный сюрприз. Они не знают, с чем они оттуда выйдут. Они едут, наполненные амбициями и какими-то, как я уже сказал, возможными ультиматумами, но не знают, что из этого получится, в надежде, что их поддержит Европа. Хотя проект итоговой резолюции говорит несколько об обратном, что все-таки будет обсуждаться проблемная для Украины тематика, связанная исключительно с Минскими соглашениями и формулой Штайнмайера. Тем не менее, возможно, все, и, безусловно, это будет важнейшая встреча. Мы с вами будем ее обязательно обсуждать в понедельник. Ее итоги, если они будут, а они обязательно будут, на мой взгляд. И в целом, конечно, ситуация должна прийти к какому-либо решению в ту или иную сторону, поскольку действительно и дальше затягивать нельзя. Хотя напомню, что обстрелы продолжаются. В принципе, военная ситуация на линии соприкосновения не очень сильно изменилась. Но, тем не менее, есть определенные надежды на решение в нормандском формате. Хотя, конечно, предыдущий опыт подобных и других встреч на разных площадках, а также поведение Зеленского, который во многом, на мой взгляд, является инерционным продолжением политики Порошенко, оно не вдохновляет. Ну, посмотрим, как молодой президент независимой страны попробует что-то с этим сделать. В Телеграме спрашивают, что говорят инсайды, будете бомбить. Очевидно, имеется в виду, будет ли какая-то широкомасштабная война. Я думаю, что никакой войны не будет, поскольку все должно решаться, все конфликты, и это позиция России, за столом переговоров. Готова ли к этому Украина? В этом большой вопрос, но задача усадить их за один стол переговоров с Донецком и Луганском для того, чтобы они хотя бы попробовали решить этот конфликт. Будет это или нет, вопрос очень большой пока. Честно говоря, я не очень вижу готовности с украинской стороны. Но, тем не менее, вопросов больше, чем ответов. В следующий понедельник, я думаю, что мы всю передачу посвятим итогам нормандского формата, но посмотрим, как она будет. Спасибо, что слушали. До свидания.